Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей повтор программы «Время свободы». Итоговый выпуск. Вначале коротко о главном. Совет Европы осудил убийство мэра Владикавказа. В Чечне найдены убитыми 6 молодых женщин. В Москве продолжается судебный процесс по делу об убийстве Анны Политковской. Совет Европы осудил покушение на мэра Владикавказа Виталия Караева. Это убийство усугубляет и без того серьезное положение в области безопасности на Кавказе, говорится в заявлении генерального секретаря Совета Европы Терри Дэвиса. В Северной Осетии продолжается расследование убийства. Дело передано в Следственный комитет при прокуратуре России. Одной из основных является версия о том, что покушение на Караева связано с его профессиональной деятельностью. Мэр Владикавказа получил смертельное ранение в среду утром. В него стрелял неизвестный, предположительно снайпер. Караев будет похоронен в пятницу на Аллее Славы на окраине Владикавказа. Вот что в связи с убийством мэра Владикавказа заявил глава Северной Осетии Теймураз Мамсуров.
Гибель главы администрации местного самоуправления города Виталия Сергеевича Караева, одного из моих соратников по работе, я расцениваю как вызов, брошенный нам силами, стремящимися дестабилизировать обстановку в Северной Осетии. Найти преступников – дело чести правоохранительных органов. И я оставляю за собой право, в зависимости от результатов расследования, поиска и наказания преступников, делать выводы о профессиональной состоятельности нашей системы правопорядка и руководителей этих органов.
Сказал глава Северной Осетии. В Чечне в среду найдены тела 6 молодых женщин с огнестрельными ранениями, сообщил Интерфаксу глава Республиканского следственного комитета Виктор Леденев. По его словам, всем погибшим было от 20 до 30 лет. Они были обнаружены в Старопромысловском и Грозненском районах. При осмотре установлено, что женщины были убиты выстрелами в голову и грудь. Как сообщил корреспонденту «Радио Свободы» местный житель, ночью он слышал автоматные очереди. Возбуждено уголовное дело. В Москве в среду продолжился судебный процесс по делу об убийстве Анны Политковской. Слушание проходит в открытом режиме, однако в зал суда допущены только очень немногие представители печатных изданий и радио. В среду... В начале заседания председательствующий судья Евгений Зубов отклонил отвод, заявленный ему государственным обвинением. Судья счел ходатайство Генеральной прокуратуры необоснованным. Затем, после перерыва, сторона обвинения начала знакомить суд с доказательствами по факту убийства, сообщила из зала судебного заседания корреспондента «Радио Свобода» Вероника Баде. В Дагестане, в городе Хасавюрт, убит сотрудник милиции, еще трое ранены. Как сообщили Интерфаксу в городском отделе внутренних дел, милицейский патрульный автомобиль был обстрелян неизвестными в среду днем. Погиб капитан милиции из Липецкой области. Нападавшие скрылись. Ведется следствие. Московский окружной военный суд отказался
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге суд присяжных признал несовершеннолетнего скинхеда виновным в убийстве гражданина Узбекистана по мотивам расовой национальной ненависти. Трое других подсудимых признаны виновными в совершении насильственных действий, унижающих достоинство человека по признакам национальности, сообщили Интерфаксу в прокуратуре Петербурга. Год назад четверо молодых людей, двое из которых несовершеннолетние, напали на гражданина Узбекистана. Они оскорбляли его, а потом начали избивать. От полученных ножевых ранений узбек скончался. В ближайшее время на основании вердикта присяжных будет вынесен приговор суда. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в очередной раз выдвинула ультиматум главе государства. Либо президентская «Наша Украина. Народная самооборона» вернется в состав правящей коалиции Верховной Ради, либо блок Тимошенко будет пытаться заключить союз с другими парламентскими силами.
Я в последний раз призываю президента Украины восстановить демократическую коалицию, принимая во внимание ответственность президента, премьер-министра и депутатов парламента перед их избирателями. Я хочу напомнить президенту, что мы служим народу, а не работаем на свои личные политические амбиции.
Властным политическим амбициям,
сказал Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Киеве. Европейская комиссия предложила план оздоровления экономики Евросоюза стоимостью в 200 миллиардов евро или 1,5% от валового внутреннего продукта ЕС. Предлагается ввести ряд стимулирующих мер, снизить налоги, оказать помощь нуждающимся семьям, инвестировать в инфраструктуру и такие ключевые отрасли, как, например, автомобилестроение.
На нашем интегрированном едином рынке любая национальная проблема, любые действия отдельной страны не могут не иметь последствий для других государств ЕС. Те страны-участницы, которые примут пакет мер по стимулированию экономики, выиграют от этого по двум параметрам. Обеспечат деньгами нуждающихся граждан своих стран и, поддержав своих экспортеров, будут способствовать росту спроса в соседних странах. Налоговые меры дадут свои плоды в каждой отдельной стране, только если станут частью скоординированного ответа Европы на кризис.
Заявил глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. Пакет мер должен быть одобрен на саммите ЕС в Брюсселе 11-12 декабря. Генеральный прокурор Израиля объявил, что решает вопрос о выдвижении уголовных обвинений против временно исполняющего обязанности премьер-министра Эхуда Ольмерта. Прокурор Менахем Мазуз не сказал, когда именно это может произойти. Ольмерт подозревается в коррупции. В данном случае речь идет о том, что в свою бытность министром он дважды хотел получить компенсацию расходов на одну и ту же поездку. Ольмерт ушел в отставку в сентябре, но остается главой правительства до выборов, назначенных на февраль. Избранный президент США Барак Обама назначил бывшего главу Центробанка страны Пола Волкера председателем новой комиссии экономических советников, которые будут разрабатывать меры по стабилизации финансовых рынков. Обозреватели расценили это как демонстрацию готовности новой администрации справиться с кризисом.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Кризис в отношениях между Сербией и Хорватией. Женщины спасают европейские партии. Почему венесуэльская оппозиция говорит о психическом здоровье Уго Чавеса? И наука. Как чувствуют себя вернувшиеся в Россию ученые? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Международный суд ООН принял к рассмотрению иск Хорватии против Сербии с обвинениями в совершении геноцида во время войны на хорватской территории. Этот иск был подан Хорватии в 1999 году. Сербия, в свою очередь, все это время пыталась убедить суд в том, что принимать этот иск не в его компетенции, ведь в 90-92 годах, а именно к этому времени относятся обвинения, формально еще существовала Социалистическая Федеративная Республика Югославия, и именно ее войска, в рядах которых воевали и командовали не только сербы, но и представители других югославских народов, совершали военные действия против Хорватии. Главное обвинение со стороны Хорватии приходится на осень 91 года, когда город Вукавар на востоке Хорватии был занят и полностью уничтожен войсками под командованием Белграда. Более 200 человек были в массовом порядке расстреляны. Белград же считает, что Сербия, как независимое государство, существует только с апреля 92 года, когда вместе с Черногорией была провозглашена Союзная Республика Югославия. Аргументом сербского руководства против рассмотрения дела Международным судом был тот факт, что новая страна до 2000 года не являлась участницей ООН и не подписывала конвенции против геноцида. О том, как повлияло решение суда принять дело к рассмотрению на отношения между Хорватией и Сербией, рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куге.
Руководство Хорватии открыто ликует, что Международный суд готов рассмотреть иск против Сербии и утверждает, что первый раунд спора успешно завершен. Руководство Сербии отвечает, что ничего не завершено, так как есть весомые доказательства того, что геноцид совершила именно Хорватия, когда осенью 1995 года в ходе военно-полицейской операции под названием «Буря» изгнала 250 тысяч человек из самопровозглашенной сербами Республики Сербская Краина. Официальный Белград сообщил, что против Хорватии будет подан встречный иск. Министр иностранных дел Сербии Вук Еремич.
Сербия подаст в Международный суд иск на Хорватию за преступления, совершенные в ходе операции «Буря» в 1995 году. Они всегда отказывались признать факт, что 250 тысяч сербов на территории Хорватии подверглись этническим чисткам, но на этот раз они должны будут это сделать.
Глава сербской дипломатии пригрозил даже, что Сербия также потребует рассмотреть ответственность Хорватии за геноцид, совершенный хорватами против сербов во время Второй мировой войны. Этот новый сербско-хорватский спор открыл старые раны в отношениях двух государств и двух народов. Белградский профессор, специалист по международному праву, Воин Дмитриевич считает, что Сербия имеет шансы на определенный успех ее встречного иска. Однако такие судебные процессы, в которых поднимается вопрос коллективной вины того или иного народа, порождают серьезные последствия. Геноцид же, по его мнению, в этом случае доказать нельзя.
По юридическим соображениям Сербия должна подать встречный иск против Хорватии. Ведь нельзя допустить, чтобы другая страна, используя компетенцию международного суда, вела спор, а Сербия попала в ситуацию, что может только обороняться. Теперь наступил момент, когда нужно разъяснить, что на самом деле там происходило. Видный хорватский адвокат Анте Набило уже заявил, что, возможно, в операции «Буря» было больше действий, которые имели черты геноцида, чем в Вуковаре. В Вуковаре союзные войска бомбили и разрушали город, не спрашивая, кто серб, кто хорват, а во время операции «Буря» из Хорватии были изгнаны именно сербы. Однако этнические чистки — это еще не геноцид. Общественность не понимает, что геноцид является очень специфическим преступлением, где нужно доказать особые намерения против одной группы людей. Я считаю, что нынешний спор надо решать не на уровне коллективной ответственности ни сербской, ни хорватской нации, а на уровне индивидуальной ответственности тех, кто совершил и организовал преступление. Еще лучше, чтобы их судили собственные национальные суды. И это уже происходит и в Сербии, и в Хорватии. Международный суд — это растрата денег и энергии. У нас есть специалисты, я в их числе, считающие, что не стоит Сербии пускаться в расширение спора. Это ни к чему не приведет. Однако я понимаю, что политическая элита не может отказаться от встречного иска, ей это невыгодно. В обострении риторики против Хорватии можно набрать политические очки.
Отношения сербов и хорватов на протяжении истории обременены серьезными конфликтами, несмотря на то, что это два самых близких народа, говорящих на языке, который до начала войны назывался общим именем – сербо-хорватский язык. Сербы не могут забыть Вторую мировую войну, когда фашистская Хорватия в массовом порядке, в концентрационных лагерях, убила пару сотен тысяч сербов. Хорваты, со своей стороны, утверждают, что сербы всегда предпринимали все, чтобы подчинить их, пытаясь осуществить проект Великой Сербии. Сегодня, через 13 лет после войны в Хорватии, отношения между двумя государствами, которые начали было налаживаться, снова наполнены лютой ненавистью и реваншизмом. Так считает белградский военно-политический обозреватель Любодраг Стоядинович.
То, что сейчас происходит, прежде всего на эмоциональном уровне, и, конечно, на политическом тоже, со всей силой возвращает нас в 90-е годы. Много ран со всех сторон, и верх снова берет живучий балканский атавизм, который нас постоянно держит в реваншистском напряжении. Он нас постоянно подводит к размышлениям о том, стали ли мы снова жертвами планетарного заговора, где все против нас. Много у нас сербов, не расчищенных на политическом и эмоциональном уровне проблем с Хорватией. И эти проблемы снова и снова тянут нас вниз. Особенно тогда, когда оживают исторические воспоминания.
Наша собеседница – белградская журналистка родом из Хорватии Таня Тагирова. Как вы воспринимаете спор Хорватии и Сербии в Международном суде ООН?
Я считаю, что это совершенно нерационально, потому что так нельзя решить ни одну проблему, существующую между государствами и гражданами наших государств. По-моему, Сербия и ее представители, в первую очередь министр иностранных дел Вук Еремич, отреагировали слишком эмоционально, без серьезного анализа происходящего. К сожалению, иск Хорватии пролежал все эти годы, и Международный суд принял решение разбирать этот спор, несмотря на то, что на место Слободана Милошевича давно уже пришли новые власти. В 2001 году, когда на политическую сцену вступило новое правительство во главе с позже убитым премьер-министром Зораном Джинджичем, пытавшийся договориться с Хорватией о разрешении спора вне суда, до этого не дошло. И вот теперь бессмысленным способом решается взаимный спор, который открывает старые раны. Такое развитие событий не на пользу ни одной, ни другой политической элите, ни в Сербии, ни в Хорватии. Они таким образом просто снимают с повестки дня реальные проблемы, которые существуют в обоих государствах. Снова бушуют страсти, снова ставится вопрос, кто в чем виноват, кто агрессор, а кто жертва.
Примирение между Сербией и Хорватией, очевидно, не произошло. Однако последние годы заметно, что люди все-таки начали свободно общаться, что хорваты, посещая Сербию, не скрывают свою национальность, а в Хорватии больше не громят автомашины с сербскими номерами.
Между обычными людьми раны более или менее зажили. Они просто жаждут нормальной жизни и отношений. Это можно увидеть, например, потому, сколько хорватов, в первую очередь молодежи, проводят все возможные праздники в Белграде. Раньше для них это был запрещенный город, о котором они слышали только плохое. А теперь они приезжают веселиться, так как Белград, в отличие от их столицы Загреба, живет 24 часа в сутки. А хорватская статистика показывает, что минувшим летом в несколько раз возросло число сербов, которые поехали отдыхать на море в Хорватию, несмотря на то, что море там для сербов дорогое, как и для самих граждан Хорватии. По-моему, между людьми проблем немного, но то, что происходит на политическом уровне, может замедлить нормальные процессы отношений между обычными людьми, между народами.
Кстати, отношения Хорватии и Сербии начали ухудшаться еще до того, как Международный суд на минувшей неделе принял к рассмотрению спор о совершении геноцида сербским государством. Тихий процесс примирения был подорван, когда весной Белград очень болезненно воспринял признание Загребом независимости Косово, и еще больше, когда Хорватия, первая среди 15 государств, распорядилась открыть в Приштине свое посольство. Может быть, правы те наблюдатели, которые говорят о холодной войне между Хорватией и Сербией?
Похоже на то, если смотреть по средствам массовой информации. Многие издания и каналы из той и с другой стороны как будто соревнуются, кто скажет больше гадкого про другой народ. Однако на всех остальных уровнях проявляется большая сдержанность. Это относится к большинству политиков, но особенно к бизнесменам и всем тем людям, которые хотят нормализации в регионе. Жизнь продолжается, идет торговля, люди встречаются. Сейчас есть опасность, что может замедлиться решение некоторых проблем, стоящих перед Сербией и Хорватией, и касающихся именно злободневных проблем маленьких людей. В случае сербов из Хорватии это возвращение беженцев, возврат им жилья, решение прав на пенсию. Что касается хорватов, осуществление имущественных прав тех граждан Хорватии, которые покинули свои дома в Сербии в военные годы. Этот процесс, подчеркиваю, может быть замедлен, но не может остановиться. Те страшные времена, когда не было никаких контактов и сотрудничества, прошли.
Мы разговаривали с живущей в Белграде журналисткой из Хорватии Таней Тагировой. За всю историю Международного суда ООН иск Хорватии против Сербии с обвинениями в геноциде – лишь второй подобный случай. Первый был подан Боснией против Сербии. Рассмотрение дела продолжалось 14 лет, и Сербия не была признана виновной в государственном геноциде. Ей вменили вину лишь то, что она не предупредила геноцид в Сребренице, когда в течение одной недели летом 1995 года армия боснийских сербов во главе с генералом Ратко Младичем убила около 8 тысяч боснийских мусульман. А в случае Боснии, как считают специалисты, против Белграда было намного больше улик. Ожидается, что для вынесения вердикта по иску Хорватии Международному суду потребуется по меньшей мере 4 года. Суд может провозгласить Сербию виновной, и кроме морального значения, реальным последствием такого решения могло бы быть возмещение Хорватии военного ущерба, которое сами хорваты оценивают в размере 15 миллиардов евро. Однако демократическая общественность и Хорватии, и Сербии считает, что Международный суд не может решить основную проблему – обеспечить примирение двух народов, которое будет настоящим только в том случае, когда каждый из них примет на себя вину за военные преступления, совершенные собственными гражданами и руководством.
О кризисе в сербско-хорватских отношениях рассказывала наш корреспондент в Белграде Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На выборах на пост председателя Социалистической партии Франции неожиданно для всех победила Мартин Обри, набрав всего на дюжину голосов больше, чем кандидат социалистов на последних президентских выборах Сигален Руайяль. Это событие отражает сразу две тенденции современной политической жизни Европы – повсеместное ослабление социалистического движения и растущую роль женщин в высших этажах политики. Я передаю микрофон моему коллеге Ефиму Фиштейну.
На выборах генерального секретаря Социалистической партии Франции случилось неожиданное. Бывший президентский кандидат Сиголен Руайяль, с телегеничным образом которой французские левые связывали все свои надежды, потерпела поражение от Мартин Обри, мэра города Лилль, в прошлом министра труда, который одни ставят в заслугу, а другие вменяют в вину введение во Франции 35-часовой недели. Это событие лишь углубило раскол среди французских социалистов, которые сразу же разбились на два лагеря – сторонников победительницы и побежденной. О нелегких проблемах партии рассказывает в своем репортаже наш парижский корреспондент Семен Мирский.
История о том, как Сигален Рояль поссорилась с Мартиной Обри, началась не вчера и не завтра кончится. Но уроки этой истории чрезвычайно важны и даже волнующие. И самое интересное заключается в том, что за войной амбиций двух честолюбивых и властных женщин вырисовываются контуры конфликта, политических концепций и даже смена исторических вех. Последним президентом Франции, состоявшим в рядах социалистической партии, был Франсуа Миттеран, правивший до 1995 года. С тех пор кандидаты соцпартии три раза проваливались на президентских выборах, причем, как говорится, с треском. И в последний раз это произошло в прошлом году в ходе поединка во втором туре между упомянутой Сеголен Рояль и Никола Саркози, победившим с убедительным преимуществом. Авторитетный политолог, глава кафедры в Национальном центре научных исследований Франции Жерар Грумпер считает войну амазонок на верхушке социалистической партии явлением второго плана. На первом же плане находится, по его словам, я цитирую, «неспособность социалистической партии генерировать новые идеи, дать партии новую политическую ориентацию. Когда эта работа проделана, тогда можно спокойно выбирать лидера, но не наоборот. Партия, как и любая общественно-политическая формация жива движением, способностью меняться, обновляться, генерировать новые идеи. И вот парадокс. Сегодня во Франции в роли сверхмощного генератора идей выступает правоцентристская партия президента Саркози, партия, которую принято по инерции называть консервативной. Тот факт, что в схватке на верхушке социалистической партии сошлись две женщины, это уже не сенсация, ибо феминизация политической жизни, начавшаяся более двух десятилетий назад, близится к паритету. Семен Мирский, Радио Свобода, Париж.
Экономический кризис приводит, во всяком случае в Европе, к вымыванию политического центра. Усиливаются всякого рода популистские движения, предлагающие избирателям простые решения. Партии левого и правого центра теряют избирателей в пользу крайне левых или крайне правых субъектов. В самих этих партиях наблюдается поливение или поправение. Этим и объясняется победа левой Мартин Обри над центристкой Сигален Рояль. Но, кроме этого обстоятельства, не безинтересен сам факт того, что в борьбе за роль лидера одной из крупнейших партий Франции схлестнулись две женщины. Еще пару десятков лет тому назад такого и представить себе было невозможно. Значит ли это, что мы уже живем в матриархате, в обществе, руководимом женщинами? С таким вопросом я обратился к немецкому профессору политологии Маргарете Момсен, известной своими феминистскими выступлениями в печати. Она в ответ рассмеялась.
К сожалению, пока это не так. Ваш оптимизм сильно преувеличен. Я в упомянутом событии усматриваю скорее признак нормализации партийной жизни. Дуэль между двумя женщинами представляется нам из ряда вон выходящим событием только лишь потому, что мы привыкли к тому, что подобные петушиные бои происходят исключительно между мужчинами, претендующими на место лидеров политических партий. В социал-демократической партии Германии, например, по аналогии вспоминается затяжная борьба за лидерство между Шарпингом, Шрёдером и Лафонтеном. У французских социалистов соперничество между двумя различными направлениями, между центристами и традиционалистами, воплотилось в дуэль между двумя женщинами. Одна из них, Сегален Руяль, стоит на более центристских позициях, другая, Мартин Убри, является персонификацией идей классического левого социализма. На выборах генерального секретаря партии решался, по сути, вопрос о ее дальнейшей ориентации. Такая борьба направлений внутри оппозиционной партии – явление вполне обычное, скорее правило, чем исключение. Исключением является то случайное совпадение, что во главе одного и другого направления стоят женщины.
Примечательно, что одновременно с усилением роли женщин наблюдается ослабление левоцентристских партий в странах Европы. Это относится не только к французским социалистам, которым теперь грозит настоящий раскол и дальнейшее снижение политического влияния. Заметно снизилась поддержка избирателей и у социал-демократической партии Германии. Чем объясняется такой сдвиг политических симпатий в Европе? Не финансовым ли кризисом? Спросил я у немецкого профессора политологии Маргареты Момсен.
Я лично не вижу никакой взаимосвязи между трудностями европейских социалистов и глобальным финансовым кризисом. Все эти партии находятся нынче в процессе глубокой внутренней перестройки и пересмотра своих фундаментальных позиций. Это относится не только к немецким социал-демократам или к французским социалистам. Не лучше дела обстоят и у австрийских социалистов, как, впрочем, и у австрийских христианских демократов из народной партии. Во всех случаях речь идет о массовых партиях, у которых повсеместно повышается роль лидера, стоящего во главе партии. В первую очередь растет важность способности лидера общаться со средствами массовой информации. Мы живем век медиальной демократии, и совсем не безразлично, какой образ удастся тому или иному лидеру навязать средствам массовой информации, а через них и общественности. Соперничество, которое сейчас разворачивается в социал-демократической партии Германии между Куртом Беком и Мюнтерферингом, является лучшим доказательством моего тезиса. Оба работают над улучшением своего имиджа. В борьбе за пост генерального секретаря Социалистической партии Франции особую пикантность придает то обстоятельство, что обе соперницы – женщины. Причем обе они вышли из партийной среды, прекрасно ее знают и имеют обширные связи. И за той, и за другой стоят влиятельные партийные круги. Они не только представляют различные идейные направления, но и сильные группы поддержки. Мартин Убри является дочерью бывшего председателя Европейской комиссии Жака Делора, у которого сохранились обширные связи. А Сегален Руяль еще до недавнего времени была подругой бывшего генерального секретаря партии Франсуа Олана, от которого у нее четверо детей и от которого она хотела бы унаследовать и его пост. Иными словами, эта история носит все признаки хорошего политического детектива и посему вызывает повышенный интерес публики. Но я остаюсь при своем мнении. По сути дела, мы являемся свидетелями классической борьбы разных идейных направлений, которая свойственна партийной демократии. В этом ничего не меняет то обстоятельство, что во главе этих борющихся направлений стоят в данном случае женщины.
Таково мнение немецкого профессора политологии Маргареты Момсен.
О женщинах во французской политике рассказывал Ефим Фиштейн. говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Совет Европы осудил покушение на мэра Владикавказа Виталия Караева. «Это убийство усугубляет и без того серьезное положение на Кавказе», говорится в заявлении генерального секретаря Совета Европы Терри Дэвиса. Мэр Владикавказа получил смертельное ранение в среду утром. В него стрелял неизвестный, предположительно, снайпер. В Чечне в среду найдены тела 6 молодых женщин с огнестрельными ранениями, сообщил Интерфаксу глава Республиканского следственного комитета Виктор Леденев. По его словам, всем погибшим от 20 до 30 лет ведется следствие. В Дагестане в городе Хасавюрт убит сотрудник милиции, еще трое ранены. Как сообщил Интерфакс, милицейский патрульный автомобиль был обстрелян неизвестными. В Петербурге суд присяжных признал несовершеннолетнего скинхеда виновным в убийстве гражданина Узбекистана по мотивам расовой и национальной ненависти. Генеральный прокурор Израиля объявил, что решает вопрос о выдвижении уголовных обвинений против временно исполняющего обязанности премьер-министра Эхуда Ольмерта. Его обвиняют в коррупции. Европейская комиссия предложила план оздоровления экономики Евросоюза стоимостью в 200 миллиардов евро. Прокурор просит присяжных признать виновными группу скинхедов, обвиняемых в совершении 20 убийств и 12 покушений на убийство. Дело слушается в Мосгорсуде. Избранный президент США Барак Обама назначил бывшего главу Центробанка Пола Волкера председателем новой комиссии экономических советников при президенте США.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему венесуэльская оппозиция говорит о психическом здоровье Уго Чавеса? И наука. Как чувствуют себя вернувшиеся в Россию ученые? Во вторник под торжественные залпы кораблей российского Северного флота во главе с атомным ракетным крейсером «Петр Великий» зашли в венесуэльский порт Ла-Гуэра, недалеко от столицы страны. У Венесуэлы не так уж много партнеров и союзников, так что заход российских кораблей для проведения совместных учений, как и приезд российского президента для переговоров о продажах очередных партий оружия и бронетехники, а также о сотрудничестве в области мирного атома – это событие для страны выдающееся. Тем более, что позволяет еще раз показать Соединенным Штатам, что Боливарианская республика Венесуэла – абсолютно независимая страна с собственной гордостью. Ну а о том, с кем ведет переговоры Дмитрий Медведев в Каракасе, как и о причинах, по которым Венесуэла стала Боливарианской республикой, рассказывает Виктор Черецкий.
Есть ли словоохотливость друга и наставника Чавеса, отставного кубинского диктатора Фиделя Кастро, проявлялась в свое время на митингах, продолжавшихся по 10 часов, то лидер венесуэльской революции тяготеет к современным технологиям. Его воскресная телепрограмма «Алло, президент» не имеет временных и тем более тематических пределов. Не так давно, к примеру, Чавес рассказывал телезрителям о том, как во время торжественного открытия железнодорожного туннеля у него случилось расстройство желудка.
У меня, пацаны, живот схватило. Ну, в общем, расстройство началось. Я ведь человек, как и все вы, хотя об этом некоторые из вас иногда забывают. А меня в экскаватор засунули, чтобы я в тоннеле прорыл последние метры. Дергаю одной ручкой за рычаги, а второй за живот держусь. Ерзаю на сиденье и холодным потом обливаюсь. А тут еще какой-то козел с радио норовит мне вопросы задавать. Ну, я его, конечно, послал. Ну, в общем, пацаны, проходку я сделал, вылез из экскаватора, и тут еще хуже стало. Пробираюсь к выходу, а ко мне опять козлы-журналисты лезут, человек 100 с вопросами.
Рассказ с мельчайшими подробностями лидера Боливарианской республики Венесуэла продолжался несколько часов под аплодисменты его сторонников, которые всегда присутствуют в студии во время трансляции программы «Алло, президент». Как и положено, рассказ имел счастливый конец.
Ну, наконец добрался до туалета. Эх, какое облегчение. Правда, больше я туда на железную дорогу не ногой. А то у меня, пацаны, опять расстройство случится.
Впрочем, лидер боливарианской революции рассказывает согражданам не только о работе своего желудка. Он также дает им указания. Вот, к примеру, на женский день он велел всем своим последователям, революционерам-боливарианцам, приложить максимум усилия, чтобы физически удовлетворить своих жен и подруг. Как мы уже рассказывали, он не забыл при этом и собственную супругу, обратившись к ней с телеэкрана. «Ты, мол, такая-сякая, тоже готовься, сейчас приду домой и задам тебе шороху». В промежутках между ватерклозетной и постельной темой лидер Венесуэлы, или, как он себя сам величает, боливарианский мессия, дает своему народу уроки идеологии.
Капитализм с помощью телевидения и других средств информации навязывает обществу идею бездумного потребительства, пристрастия к вещам, в которых нет необходимости. Как вы думаете, является ли жизненной потребностью человека автомобиль? Разумеется, нет. Необходимостью является еда, одежда, учеба в школе, медицинское обслуживание. Вот подлинные нужды человека. Вот приоритеты социализма. Так что вам, пацаны, следует решить, куда идти нашей стране. К социализму или к капитализму? Капитализм нас обманывает, выдумывая фальшивые приоритеты. Реклама наперебой призывает вас купить чуждые нашей культуре джинсы или еще какую-то иностранную одежду, раздувает потребительство.
Для себя венесуэльский лидер выбор, куда идти, к социализму или капитализму, давно сделал, учитывая, что капитализм в соответствии с его теориями является источником всемирного зла.
Многие люди становятся ворами, коррупционерами, наркоторговцами с целью заполучить как можно больше денег. Ведь цель жизни человека при капитализме – это деньги. И это очень плохо. Деньги уничтожают человека, уничтожают любовь человека друг к другу и уважение в обществе. При социализме подобного не происходит. Здесь, конечно, тоже нужны экономические ресурсы. Но речь не идет о том, чтобы соревноваться, кто больше накопит денег, кто станет самым богатым. При социализме блага распределяются поровну. И это делается с одной целью – удовлетворить подлинные потребности человека.
Чавес, хотя и заимствовал общие идеи у Фиделя Кастро, модель социализма у него своя, боливарианская. Правда, к Боливару, борцу за независимость латиноамериканских стран от Испании, умершему почти 180 лет назад, она никакого отношения не имеет. Идеал общественного устройства Чавес нашел у живущих в джунглях Венесуэлы и других стран первобытных индейских племен, некоторые из которых до сих пор ходят обнаженными и практикуют каннибализм.
Индейцы всегда показывали нам пример подлинного социализма. И до сих пор показывают те, что живут в нашей селе. Они живут в условиях настоящего социализма, подлинной демократии со своими лидерами и своими законами. Владеют территорией на принципах коллективной собственности. Это пример справедливого социалистического общества на местах.
Как отмечают наблюдатели, борьба с потребительством в Венесуэле носит не только и не столько идеологический характер, сколько вполне практический. Дело в том, что огромные доходы, которые получает страна от продажи нефти, идут на покупку спутников, оружия и помощь дружественным режимам Кубе, Никарагуа и Боливии. Деньги Чавес дает и другим странам континента, явно рассчитывая, как заявляют противники его режима, стать лидером не только своей страны, но и всей Латинской Америки. При таких тратах денег, разумеется, не хватает. Отсюда и борьба с излишествами. К последнему, к примеру, Чавес относит спиртное.
Я не намерен более выделять доллары для импорта виски в нашу страну. Для чего мы восстанавливали нашу экономику и повышали цену на нашу нефть? Для того, чтобы наши богатеи пили виски? Нет. Я сказал нашим министрам и Центральному банку, что очень внимательно слежу за каждым долларом, который они просят у меня для покупки товаров за рубежом. Мы не имеем права тратить наши валютные запасы на покупку виски. Что это у нас за революция? Вы что думаете, что это революция пьянства? Нет. Это, пацаны, настоящая революция. Тот, кто этого еще не понял, должен понять.
Когда венесуэльскому лидеру самому надоедает в ходе многочасовых телепрограмм учить народ уму-разуму, он развлекает достопочтенную публику своим пением. Политические противники режима Чавеса обвиняют лидера боливарианской революции в том, что он черпает вдохновение для своих телемарафонов в кокаине. Сам вождь этого не скрывает и даже похваляется тем, что, мол, использует традиционный латиноамериканский способ самовозбуждения. На так называемой альтернативной латиноамериканской встрече с участием друзей президента Боливии Эво Моралеса, представителей Кубы и Никарагуа, он разыграл целое шоу, требуя зелья от своего боливийского коллеги, и тут же его получил.
Я жую листья коки каждый день по утрам. Она придает мне силы, правда, теперь она у меня заканчивается. Эва, ты привез мне коку? Я ведь тебя просил. Ну вот, вижу, что привез. Спасибо, братан. Это ведь священная кока наших индейцев, которую проклятый капитализм превратил в предмет спекуляции. Развели, понимаешь, наркомафию по всей планете. Ну а я к нашей индейской коке пристрастился, поскольку, как говорит братан Эва Моралес, она полезна.
Пометуя все вышесказанное, демократическая венесуэльская оппозиция давно настаивает на том, чтобы президент был подвергнут тщательному обследованию психиатрами на предмет выяснения его вменяемости. Чавеса это требование особо раздражает, и он выпустил специальный закон, запрещающий вести разговоры о своем душевном здоровье. Но оппозицию закон, естественно, не остановил. Говорит председатель партии «Демократическое действие» Хенри Рамос.
Мы, партия «Демократическое действие», основываясь на анекдотичном поведении этого господина, распоряжающегося страной по своему усмотрению, требуем его отставки. Он должен также пройти серьезное психиатрическое обследование на предмет выяснения степени его вменяемости. Существует достаточно причин, чтобы подозревать, что президент находится не в себе, что он страдает серьезным умственным расстройством. Это, в частности, проявляется в крайне странном поведении, импульсивных действиях, которые наносят большой вред стране.
О невменяемости Чавеса говорят и многие международные наблюдатели и политики разных стран. Некоторые даже полагают, что в его случае диагноз очевиден и медицинское обследование излишнее. Тем не менее, у венесуэльского лидера есть на международной арене и не только в Латинской Америке верные почитатели и друзья, как целые государства, так и отдельные личности. Среди последних один из самых кровавых террористов современности Ильич Рамирес Санчес по кличке Команданте Карлос, он же Шакал, отбывающий пожизненное заключение во французской тюрьме. Этой заочной дружбы Чавес особо гордится, судя по тому, что любит рассказывать о получаемых от Шакала письмах.
Ильич Рамирес Санчес, Шакал, жил здесь, недалеко. Я его отца знал. В Париже мне от него письмо передали. Он мне здоровья пожелал и сказал, чтобы я осторожней был, потому что кругом враги. Но я ему, конечно, ответил: «Дорогой друг», — пишу. А письмо враги перехватили и опубликовали, мол, с террористом переписываюсь. Правильно Шакал меня предупреждает. Осторожней надо быть.
Есть у боливарианского лидера и другие друзья и союзники, которыми он гордится не меньше, чем дружбой с шакалом.
Россия захотела, чтобы ее флот посетил Карибское море. Я сказал российскому президенту, мы примем ваш флот с радостью. У нас здесь уже есть самолеты Сухой, российские вертолеты и подводные лодки, которые стоят на страже нашей родины. Мы купим еще и самолеты Антонова. С россиянами у нас проблем нет. Они подтвердили, что будут нас поддерживать. Поддержит нас и Иран, наши друзья и союзники. У Венесуэлы раньше таких друзей никогда не было.
Следуя примеру Фиделя Кастро, Чавес организовал массовое обучение военному делу своих сторонников, так называемых чавистов. Они учатся стрелять от мала до велика из закупленных в союзной России автоматов Калашникова под пламенные речи лидера о грозящей стране опасности от всяческих врагов.
За выступлениями президента Венесуэлы Уго Чавеса следил наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». Биолог Максим Молодцов вернулся из США, откликнувшись на инициативы российского государства по восстановлению связи с учеными-соотечественниками, работающими за рубежом. Только спустя 3 года Молодцов нашел в России организации, готовые финансировать его исследования. Это Институт эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Санкт-Петербургский политехнический университет. О том, что ожидает ученых-возвращенцев на родине, Ольга Орлова расспрашивала старшего научного сотрудника Центра теоретических проблем физико-химической фармакологии Максима Молодцова и старшего экономиста Института Всемирного банка в Вашингтоне Евгения Кузнецова.
Максим, первый вопрос вам. Получается, что вы у нас настоящий возвращенец. Ученый, молодой ученый, который работал в Соединенных Штатах, но через некоторое время решили вернуться. И да, сейчас вы старший научный сотрудник вот Российского института. Почему вы решили вернуться? Как это произошло?
Ну, вы знаете, я никогда не строил плана, собственно, уезжать. Та работа, которую я делал, это сначала была теоретическая работа, а потом мне появилась уникальная возможность сделать экспериментальную работу в Америке. К сожалению, у нас в России это было тогда невозможно. И именно в продолжении моих исследований, а мы занимались совершенно замечательной вещью, я, может быть, даже пару слов об этом скажу, потому что это будет иметь значение для следующего. Я исследовал силу, которую могут развивать маленькие молекулы. То есть одиночная молекула, сгибаясь и разгибаясь, грубо говоря, может развивать силу. Вот я эту силу посчитал, и оказалось, что в мире существуют установки, на которые эту силу можно померить.
И эти установки находятся где?
Они есть в Соединенных Штатах, в Японии, в Европе, а у нас таких установок нет, и более того, никто даже про них не слышал. Поэтому мне предложили поехать. Я в Соединенных Штатах вместе со своими коллегами, со своим начальником, мы там собрали такую установку, сделали замечательную работу, и у нас был огромный успех, отличные публикации.
Ну, вы уж назовите, не постесняйтесь.
В том числе и в Nature у нас вышла статья в 2005 году.
И дальше как развивались события?
Неожиданно сказали, что вот приезжай, вроде как есть возможность такую же установку построить в России. И я сказал, здорово, давайте, я готов.
Получается, что вы уезжали за установкой и вернулись тоже из-за установки фактически.
Не из-за установки, но из-за той науки, которую я хотел делать.
И что произошло? Вот вы вернулись. Установка там, установка здесь. Что получается?
Нет, установки здесь нет. Да, вот уже 3 года как... Все еще нет. И, в общем, большую часть своего времени я проводил с тем, что я ходил к разным людям, заполнял разные бумаги, пытаясь найти деньги, чтобы эту установку построить. Мы были в совершенно потрясающих кабинетах у разных людей, но все нас спрашивали только одно. Они говорят, а установку продать можно? Хорошо, вы хотите 2 миллиона долларов, а что мы с этого получим-то?
Давайте все-таки опять вспомним про результат. 3 года прошло, установка не работает.
Очень долго вообще ничего не было. Но вот сейчас мы ее создаем. Деньги выделила не кто-нибудь, не там, опять же, не Академии наук, на фундаментальную науку, никто денег так и не нашел. А нашлись пару энтузиастов, это Институт Гамалеи, Академия медицинских наук и Питерский политехнический университет. Они с нами поговорили, поняли, что то, что мы делаем, действительно важно, это важно там для страны, важно для науки, это находится на передней грани науки, это актуальнейшая область. Они из своих денег выделили нам какие-то деньги, чтобы мы все-таки строили эту установку, и мы сейчас это делаем.
С тех пор, как вы вернулись, как изменились ваши условия работы?
Честно говоря, собственно, сравнивать особо нечего, поскольку я там его выполнял выполнял экспериментальную работу, и у меня все для этого было, да. Если мне что-то было нужно купить, то оно появлялось либо через, либо на следующий день, либо там через трое суток в худшем случае. Здесь же я, как вам рассказал, я уже 3 года пытаюсь что-то купить. Вот все пытаюсь. Что касается экспериментальной работы, я могу провести параллель с теми людьми, с которыми работают у нас экспериментально.
Работают в России?
Да, работают в России. Если пока на минуточку забыть про проблему как бы получения денег, то у нас в России самое главное, пожалуй, для вот людей, которые работают, это как деньги потратить, потому что проблема купить те же реактивы, проблемы что-то заказать, купить что-то крупное превращается в историю на несколько месяцев. И мало того, что это просто тянется и выбивает, это еще выбивает из, собственно, рабочего режима, потому что нужно забрать кучу бумаг и выполнять какую-то совершенно невообразимую работу, ставить какие-то печати, еще чего-то. Все это в Америке отсутствует напрочь.
Но, с другой стороны, условия в родной стране, они всегда страшно неоднородные. Вот Максим сказал, что вот, когда вот было много разных проблем, появились люди, которые помогли. Вот они всегда появляются. Вот в любой такой истории государственный сектор, он всегда очень неповоротлив, но, с другой стороны, он очень неоднороден. Вот там всегда есть некие сегменты, которые более работоспособные, более динамичные, более пассионарные. Потому что вы говорите о таланте. Ван Дау вот был пример, да? Вот это люди, которые здесь делают дело, несмотря на все ограничения, которые перед ними стоят, в том числе и по закупкам, реактивам. На это нехорошо сделать ставку, даже неэтично, потому что их дело все-таки заниматься наукой, а не за тем, чтобы искать нестандартное решение, как закупить реактивы. Не их дело. Но если такие проблемы возникают, они с ними в конечном итоге справляются.
Максим, если говорить о каких-то практических советах, вот если бы к вам обращались ваши коллеги, сверстники с вопросом, исходя из вашего опыта, вы бы советовали им вернуться?
Никто не спрашивает совета, а вернуться ли мне. Все хотят вернуться. Как это ни странно. Мало кто может, осознавая все проблемы. Но действительно люди готовы приезжать, несмотря на даже на то, что им и зарплату будут там меньше платить, и приезжают. И такие примеры есть, и даже в нашей лаборатории не один такой пример. Что бы я сказал? Я сказал, что все очень плохо. Но это меня остановило. Многих. И не останавливают, они приезжают. Они и так это знают, да. Все это знают. Ведь вы понимаете, это опять же то, о чем говорил Евгений. Замечательные, талантливые люди, но их это не остановит. Они будут делать то, что им хочется. Другой вопрос, что если мы хотим помочь действительно стране в целом, фундаментальная наука в некотором смысле у нас сейчас отсутствует и не финансируется, тогда, конечно, нужно привлекать людей. И диаспора действительно простое в этом смысле решение. Потому что есть люди, которые хотят это делать. Дайте им только возможность, и они будут это делать. Надо просто дать этим людям возможность работать.
Ну вот вы когда со своими коллегами обсуждаете, что они называют в качестве какого-то самого важного аргумента? К вернуться или не вернуться? То есть как-то работать, не работать? О чем люди думают, говорят?
Нет, ну в первую очередь это, конечно, деньги. Просто потому что деньги – это способ существования. Да? Чтобы работать, вам нужно жить. Чтобы жить, вам нужно есть, вам нужны деньги. Да, и жить туда же относится. Если вам достаточно платить, то можете там снимать квартиру. На втором месте уже, конечно же, стоит организация науки, собственно, на рабочем месте. Это насколько легко вам будет работать. И это то, что очень активно делают американцы, то, чем больше всего они привлекают. Они делают идеальные условия для своих работников, и тем они так соблазнительны. Даже в Европе такого нет.
И, наверное, еще некая критическая масса исследователей, коллег.
Среда научная там, в США, и среда научная здесь. Как она сейчас изменилась?
Среда крайне важна для начинающих ученых. Действительно, наличие в той же комнате или в соседней человека с большим опытом, с большим объемом знаний, оно крайне важно для начинающего ученого. Но для состоявшихся ученых, мне кажется, сейчас это уже не так важно. Именно, может быть, благодаря развитию всяких там сетей, там интернета и прочего. Можно сидеть где-то в пустыне и быть полностью на связи со всеми. Если вам не нужно непосредственно перенимать некий опыт, который ведь всю жизнь, да, учитель с учеником, они общаются не только вербально, но еще как-то. И вот в этом важна среда. Поэтому для молодых людей она очень важна. Вы знаете, я, например, в Америке работал в Колорадо. В некотором смысле, в маленьком городе,
провинция.
Болдер. Провинция. Ну, это деревня такая. Но я не могу сказать, что там среда прям уж такая уж среда. Но там есть несколько выдающихся людей, это да. Но в целом чувствуешь себя как в деревне. Я проделал простой эксперимент, да. Я написал нескольким своим знакомым, которые сейчас постдоками сидят в Америке, и написал им,
постдоками, то есть сейчас они защитили диссертации,
да.
Получили PhD,
да, да.
И продолжают
и
свои исследования
там, да.
На временных позициях исследовательских.
Мне все написали, да ерунда, ну какие-то деньги, ну приедь, ну и какие-то там подоходные, ну какая ерунда. А вот если, например, нам реактивы там можно будет покупать, да? Ну, не секрет, я уже говорил о том, что проходит там...
А почему все спрашивают про реактивы?
Потому что реактивы — это то, что нужно закупать быстро. Научное исследование, оно тем характерно. Вы не можете спланировать на полтора года вперед, какие баночки вам нужно закупить, да? Вам пришла какая-то идея, вам нужно эту банку завтра утром, а иначе вот просто вот хоть зарежься. А у нас это завтра утром растягивается на некоторые месяцы, оформление каких-то бумаг, вы совершенно выпадаете из работы. И вот я слышал, что Роснанотех сейчас делает проект, по которому можно будет легко покупать реактивы, и действительно это замечательный шаг. Если все это сработает, то это действительно шаг на пути к тому, чтобы дать людям возможность работать.
А что нужно-то сделать? Вам нужны реактивы? Сколько это занимает в Соединенных Штатах, чтобы получить реактивы? И почему они нужны так срочно? Некоторые клетки просто погибают, насколько я знаю, правильно?
Ну, это вообще, да, отдельная история. Если у вас машина стоит целый месяц на таможне, то там какие-то реактивы могут сдохнуть, и непонятно, в каком виде они к вам приедут. Но есть еще другой аспект, что вы планируете некоторые эксперименты, исходя из данных, которые у вас есть сейчас в руках, и вам могут понадобиться те или иные реактивы довольно быстро. И в Соединенных Штатах, например, заказ реактивов, он, как правило, централизован в университете. Вы просто отдаете заявку и говорите, когда вам этот реактив нужен. Если не очень срочно, то вы получаете его через 3 дня. Если вам нужно срочно, получаете его завтра утром.
Что такое в России срочно?
Ну, в России нет срочно. В России все неспешно. Поэтому вы получите там через 2 месяца. Если в Америке нет чего-то, да, вам нужно что-то срочно, но это не входит там в какие-то реактивы, которые заказывают университет. То есть такое понятие, как A-card, по-моему, это называется. Это обычная кредитная карта, которая есть, как правило, у нескольких людей в лаборатории. Она принадлежит университету. Вы идете с этой кредитной картой в магазин и покупаете все, что вам нужно. А платит за это университет.
Итак, вот на сегодняшний день я из ваших слов могу сделать вывод, что для того, чтобы хотя бы некоторая часть наших исследователей молодых или уже зрелых все-таки посмотрела в сторону России и подумала, если не о возврате, то о каких-то совместных проектах, нужен хотя бы минимум, чтобы реактивы были.
Да, я бы сформулировал менее требовательно, чтобы ситуация с реактивами улучшалась бы. Вам же никто не вредит. Просто так устроено, что работает все очень неспешно.
Ну, тут, вы знаете, мне кажется, тут есть некий просто принцип, согласно которому организована наука. И в Соединенных Штатах он другой. Там наука организована, в некотором смысле, можно сказать, как бизнес. Да? Там обучают людей делать науку, обучают писать статьи. Для них это критично важно. Их обучают выбивать деньги. Это фундаментальная часть науки, выбивание денег.
Которая, кстати, занимает достаточно много времени.
Занимает много времени, силы. Да. Это важная часть. А у нас почему-то традиционно к этому отношение совсем другое. Ученых.
Тут сразу возникает вопрос, а откуда выбивать-то? У нас же институтов нет, откуда бы нужно было бы это выбивать? Вы же сами говорили о своем опыте получения грантов из Министерства науки. Да, есть РФФИ, но это же такой островок, который скорее исключение, чем правило.
Я бы хотел выделить одно такое ключевое слово, как прагматичность. Искать решение не из каких-то там общих принципов, а вот как пример. Максим, это вот то, что, вероятно, сделает наш чемпион прагматичности господин Чубайс. Вот он нашел решение для своей корпорации, которое не самое лучшее, наверное, но оно, тем не менее, работает. И нам всем нужно искать такие решения. И решения, которые не требуют переворота в Конституции, скажем
да,
так.
Потому что это... у нас, как всегда, все упирается в то, что в Конституцию надо внести в поправку, а чтобы внести эту поправку, нужно проделать огромную работу и так далее.
Но это везде же так. Поэтому приходится искать вот такие решения, которые позволяют находить паллиативы. Они несовершенные, но, тем не менее, они облегчают жизнь.
Со старшим научным сотрудником Центра теоретических проблем физико-химической фармакологии Максимом Молодцовым и старшим экономистом Института Всемирного банка в Вашингтоне Евгением Кузнецовым беседовала Ольга Орлова. Мы продолжим тему в следующих выпусках в программе «В пятницу. Разговор об утечке мозгов». Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Джаз на свободе» на коротких и средних в прямом эфире и в динамиках вашего компьютера. История джаза и его герои, юбилейные даты и новости, ваши заявки и пожелания. Dixieland и Swing, Bebop и Cool, Neo Bebop и Free Folk, Jazz и Post Bebop. Каждую среду в 21:44 по Москве, повторы в 6:44 утра и в 14:44 в четверг. Автор и ведущий «Джаза на свободе» Дмитрий Савицкий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В деле есть упоминание о заказчике убийства. Его имя не называют.
Потому пришли на кладбище, что все равно умирать, заявил один из участников.
Автомобиль «Лада Приора» взорвался у станции метро «Удельная» в 8:39 утра.
Миллионы американцев не могут позволить себе взять кредит на основные нужды.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир